В этой главе, на первый взгляд, как и в предыдущей главе, главе Тазрия, речь идет о духовном заболевании, о духовном явлении, которое называется цара, и которое ошибочно переводят на русский язык наши уважаемые переводчики, раввины, популяризаторы иудаизма, как проказа. Наша глава говорит о том, как уже выздоравливающий пациент, человек, пораженный духовным недугом цара, проходит обряд очищения и, уже став ритуально чистым, приходит в переносной храм и приносит специальные жертвы, которые Тора заповедует принести тому, кто был в недавнем времени поражен этим духовным недугом под именем цара. И странно, что Всевышний наказал цара только меня, а не наказал тех людей, которые поступали, тоже очень плохо. Я не говорю, что я правильный человек, но я же правду сказал и за правду пострадал. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы изучаем с вами недельную главу Мецора. В этой главе, на первый взгляд, как и в предыдущей главе, главе Тазрия, речь идет о духовном заболевании, о духовном явлении, которое называется цара, и которое ошибочно переводят на русский язык наши уважаемые переводчики, раввины, популяризаторы иудаизма, как проказа. Мы с вами на прошлой лекции говорили о том, что этот перевод абсолютно некорректен, абсолютно неуместен, так как речь идет о исключительно духовном заболевании, которое лишь проявляется на теле человека. И медикаментозное лечение никоим образом не поможет нашему несчастному пациенту в процессе выздоровления. И вроде бы действительно и эта глава, как и предыдущая, говорят об одном и том же, говорят одними и теми же терминами. И не случайно глава Мецора в обыкновенный невысокосный год идет сдвоенной вместе с главой Тазрия, так как они, в общем-то, наверное, говорят об одном и том же. И тем не менее, мы с вами в этом году, а год у нас, я напомню, высокосный, и в этом году главы Тазрия и Мецора идут по отдельности, автономно, мы попробуем найти отличие между тематикой повествование главы Тазрия, которую мы изучали на прошлой неделе, и главой Мецора, которой мы посвящаем наш сегодняшний урок. Сразу же бросается в глаза, что если глава Тазрия в гораздо большей степени говорила о симптоматике этого духовного заболевания, о симптоматике цара, как это проявляется, как эта болезнь может распространяться по телу человека, и наоборот, как эта болезнь в процессе духовного выздоровления будет покидать тело нашего пациента, то глава Мецора, она говорит о окончании периода, в течение которого наш пациент был изолирован от народа Израиля, находился за пределами стана в течение минимум 7 дней, а как мы с вами знаем, этот карантин мог быть продлен на 14, 21, 28 и так далее, семикратными периодами пользуясь, этот период его изоляции мог быть гораздо более продолжительным. Наша глава говорит о том, как уже выздоравливающий пациент, человек, пораженный духовным недугом цара, проходит обряд очищения и, уже став ритуально чистым, приходит в переносной храм и приносит специальные жертвы, которые Тора заповедует принести тому, кто был в недавнем времени поражен этим духовным недугом под именем цара. Когда мы начинаем с вами изучать раздел о жертвоприношениях человека, буквально на днях получившего статус человека ритуально чистого, он завершил, я напомню, процесс очищения и стал ритуально чист, теперь может прийти в храм, то какие жертвы Тора велит такому человеку принести? Какие корбанот он осуществляет? Это жертвы ашам, то есть жертва повинная, жертва хатат, грехоочистительная. Это жертва всесожжения, жертва ола. А также он приносит хлебные дары, которые называются минхаот, а именно 0,3 эйфы пшеничной муки и 1 гин оливкового масла. Вот на этом оливковом масле будет замешана эта мука. И вот такой вот каравай, такая лепешка жирная, она будет также возложена на жертвенник. И это будет как раз называться вот этим хлебным даром, вот этой минхой, хлебным мучным жертвоприношением, о котором нам говорит Тора. Если же вдаваться в детали, в жертву повинную, жертва Ашам, приносится баран. Точно такой же баран приносится в жертву грехоочистительную, в жертву хатат. Одна молодая овца в жертву всесожжения. Напомню еще раз, это называется на языке Торы корбан ола. 0,3 эйфы муки, о которых мы сказали, по 0,1 эйфы на каждого животного. То есть с каждым животным приносится его хлеб, его лепешка. И для этого как раз для замешивания этого теста и нужен один гин, одна мера оливкового масла. Однако тут все гораздо интереснее. На первый взгляд действительно это какая-то техника, технология. Вот так это нужно делать. Почему? Потому что Тора так сказала. Но ведь у нас всегда есть такой животрепещущий вопрос. А почему Тора, сказав это, сказала именно это, именно вот такими словами? Очень интересно разобраться, а почему этот человек приносит вообще такой набор карбонот, такой набор жертв. Я напомню, что наш с вами персонаж, который был в недавнем времени поражен духовным недугом, духовным явлением цара, это человек, который проявлял злоязычие. Он занимался лашон ара, он рассказывал о других людях какие-то гадости, при том, что эти гадости были абсолютной правдой. Он рассказывал только факты, только истину, однако он обсуждал эти негативные явления в поведении того или иного человека не с самим героем повествования, не с тем, кто так себя некрасиво повел, а с другими людьми, которые не имели к этому поведению никакого отношения. И мы с вами на прошлом уроке специально для иллюстрации этого явления вспомнили и Моше, который был поражен в свое время цара, и его сестру Мирьям, о которой наиболее детально, наиболее подробно как раз Тора говорит нам о заболевании именно Мирьям. Потом мы также вспоминали с вами пророка Иова. Мы сегодня, разумеется, не станем всю эту тему повторять. Однако общее, что нам следовало бы вынести и взять с собой в сегодняшнее исследование, вот то общее звено, все эти три персонажа так или иначе рассказывали некую предрассудительную информацию о другом человеке, но не самим этим человеком, а с окружающими его людьми. Я напомню, что здесь наши мудрецы усматривают, собственно, корень данного греха, за который и приходит вот это духовное явление цара. Если ты вот настолько человек чистый, справедливый, добропорядочный, что всевозможные проделки, какие-то грехи других людей, они тебе просто как заноза в глазу, не дают тебе жить спокойно, не дают тебе ни есть, ни спать, как говорилось в фильме «Мимино», я к этому, говорит, потерпевшему такую личную неприязнь испытываю, даже кушать не могу. Так вот, если тебе настолько мешают его грехи, ибо ты здесь у нас ратуешь за справедливость, за кошерное, правильное, добропорядочное поведение, то тебе следовало, разумеется, следовало бы обсуждать это с самим героем данной истории. Именно с тем, кто это делает, и нужно говорить, чтобы он перестал так себя вести, чтобы он взялся за ум и начал себя вести более правильно. А какой КПД твоих разговоров, если ты ведешь их с людьми, которые как раз этих поступков не совершали? Что ты хочешь, говоря с другими людьми, чтобы они повлияли на него, чтобы они ему передали эту информацию, а сам почему ты с ним не хочешь пообщаться? И вот тут-то и появлялся этот самый духовный недуг, вот эта цара, которая выражалась, проявлялась в виде определенных побелений участков кожи человека. Коэн приходил и признавал такого человека ритуально нечистым. Он, собственно, и произносил это слово «цара», что означало, что мы имеем дело с фактором духовной нечистоты. И такого человека выселяли за стан. Он, пребывая там за станом в полной изоляции, в гордом одиночестве, осознавал свои грехи, после чего мог пойти на поправку. Коэн приходил к нему вновь, смотрел, как протекает эта духовная болезнь. И если данная язва уже покидает его тело, Коэн признавал такого человека очищающимся. Отсчитав необходимое количество дней, проверочных дней, в течение которых мы наблюдаем внимательно, насколько эта язва покидает тело человека. Коэн признавал такого человека действительно излечившимся, после чего наш герой проходил особый обряд очищения. И вот теперь мы говорим о жертвах, которые он уже, будучи ритуально чистым, он уже может вернуться в стан Израиля, он может пройти в центр стана Израиля, туда, где стоит мешкан, и на жертвеннике переносного храма, на Мизбехе, он может принести свои жертвы. Так теперь мы хотим понять, почему именно такой порядок и такой набор этих самых жертвоприношений. Жертва грехоочистительная приносится только в том случае, когда человек осознает всецело свою вину. Но нам поясняют мудрецы, это не единственная черта раскаявшегося человека. Признание греха – это не единственное, что у него есть. Им движет в его желании совершить тшува, в его желании вернуться в отношениях с Богом, обязательно должна присутствовать вот эта богобоязненность, вот эта грусть, в которую он вверг себя, отдалившись от Творца, напомню, в результате которой он и от людей был дистанцирован, изолирован. Так вот, за то, что он осознал, насколько же он отдалился от Бога, насколько он сильно захотел вернуться к своему небесному Отцу, вот за эти его ощущения, за эти его переживания, он приносит жертву Ола, жертву всесожжения, которая как раз и является в определенном смысле иллюстрацией желания, порыва этого человека вернуться в отношения к Богу и снова находиться с Творцом в нормальных взаимоотношениях, в нормальном диалоге. И это вторая жертва, и мы ее тоже вроде бы немножко объяснили. Но что касается жертвы Ашам, нам переводят это, как правило, жертва повинная. Вот тут у нас и начинается самое интересное. Дело в том, что жертву Ашам приносит человек, который свою вину осознал не в полной мере. Попробуем это немножко прояснить. Каждый человек, который где-то совершил проступок, затем осознал всю глубину своего греха, где-то в глубине души он обыкновенно продолжает считать себя в чем-то немножечко правым. Ну, помните, если кто-то кое-где у нас порой, вот этот человек, он кое-где, иногда, кое-в чем считает себя правым. Например, он может сказать, ну вот когда я занимался злоязычием, это ужасно, что я это делал, но вообще-то я говорил правду, и другие люди, они тоже не без греха. И странно, что Всевышний наказал цара, только меня, а не наказал тех людей, которые поступали, тоже очень плохо. Я не говорю, что я правильный человек, но я же правду сказал и за правду пострадал. Вот это роль нашего злоязычного человека, его роль как пострадавшей стороны в этом конфликте, в этой истории, за это он приносит жертву повинную, ибо это всегда жертва человека, который мысленно где-то еще остался прав и где-то готов себя оправдать. Теперь мы чуть-чуть лучше понимаем этот набор. В поступке любого раскаявшегося человека есть в чем-то полное признание своей вины, в чем-то есть вообще без всякой связи с его грехами, просто желание восстановить со Всевышним хорошие и правильные отношения. А в чем-то он, гад, еще и немножко прав. И вот поэтому есть три корбана, три жертвы, которые как раз и предназначены здесь описать его сложное тройственное состояние. Но вот тут-то на самом деле начинаются еще более ценные комментарии, еще более ценные вопросы, на которые мы с вами до конца нашего исследования будем как раз и искать ответы. Любопытно, что Рабейну Сфорна в своем чудесном комментарии, он пишет немного другое объяснение. Он говорит, что жертва Ашам, вот эта повинная жертва того злодея, который еще и немножко прав остался в результате всего произошедшего с ним, она приносится исключительно, вообще в Торе нет у нее другого назначения, исключительно за такое явление, познакомимся с термином, зильзуль кедушим. Зильзуль кедушим — это что-то типа пренебрежение святостями. То есть человек берет что-то святое и использует это святое в будничных целях. По мнению Рабейну Сфорна, наш герой, который недавно назывался Царуа или Мецора, и то и другое переводится «человек, пораженный вот этим самым духовным недугом под названием цара», он приносит жертву Ашам, жертву повинную, исключительно по причине зельзульки души, пренебрежительного, будничного использования каких-то святых, ну, предметов, допустим. Обычно в талмудической литературе под термином «зельзуль души» мы понимаем мясо жертвенных животных, которое уже освящено, так как уже было поднято на жертвенник. Впоследствии кто-то захотел это вынести за пределы храмового комплекса. Это будет называться «зельзуль души». Или какую-то утварь храмовую человек решил использовать в каких-то утилитарных бытовых целях. Это тоже будет «зельзуль души». Это тоже пренебрежение, осквернение каких-то святых предметов, святых каких-то компонентов храмовой службы. Но какое отношение вот это зельзуль к душе, пренебрежение или профанация святости имеет к нашему герою, который в процессе выздоровления, очищения и впоследствии приношения своих корбанот в комплекс храма, какое он имеет отношение, где в его поступке мы могли бы наблюдать вот это пренебрежение святостью. В качестве лишь только начала нашего поиска ответов на вот эти существующие, построенные нами только что вопросы, мы обратимся к комментарию, который называется «Акидат Ицхак». В книге «Акидат Ицхак» обращают наше внимание мудрецы, что после того, как эти животные зарезаны, их кровь берется в специальный сосуд для возлияния этой крови на стенку жертвенника, все-таки немножко эта кровь используется и в другой области. А именно, кровь того барана, который будет сейчас прямо на наших глазах принесен в повинную жертву, вот в эту самую загадочную жертву Ашам, о которой мы как раз сейчас и ведем разговор, и мы дальше будем говорить только о ней. Жертва, которую приносит человек, отчасти считающий себя правым, по мнению Рабейну Сфорна, который при этом где-то согрешил с профанацией, осквернением каких-то святынь. Вот кровь этого барана, ее используют для помазания самого человека, которого мы в данный момент вот очистили, и сейчас принимаем его жертвы, того самого человека, который занимался злоязычием, который распускал дурную молву о своих единоверцах, о своих соплеменниках. Так вот, что делает Коэн? Он в сосуд с кровью макает свой палец и мажет большой палец руки нашего персонажа, нашего очищающегося человека. Также он мажет этой кровью большой палец его ноги и мажет хрящ его уха. Я, кстати, при подготовке к этому занятию выучил русское слово, которого раньше не знал. Вы знаете, что такое козелок? Так вот, козелок — это и есть хрящ уха. Некоторые переводчики, я так понял, они не знают значения слова козелок, может, и слова такого не знают. Поэтому в некоторых переводах Торы на русский язык я видел, что мочку уха он ему мажет. Однако Талмуд Вавилонский как раз говорит никакую не мочку, а именно вот твердую часть уха, то есть хрящ ушной, мажется кровью вот того самого барана, который идет на заклание, идет в качестве корбан ашам, в качестве жертвы повинной. Так вот, книга «Акидат Ицхак», с которой мы с вами сейчас еще минутку-другую поработаем, он задает очевидный вопрос, а почему, собственно, большой палец руки, большой палец ноги и уха? Причем они все трое к нашей истории с человеком, который проявлял злоязычие. «Акидат Ицхак» говорит, что ухо и палец, они вообще здорово взаимосвязаны между собой. Ухо и палец руки, они вообще просто близнецы, братья. А вот с ногой там будет отдельный вопрос. А причем же какая связь между ухом и пальцем руки? Акидат Ицхак говорит, обрати внимание, дорогой наш зритель, дорогой читатель, исследователь в Торе, обрати внимание на профиль твоего пальца. Палец, он не имеет правильной какой-то геометрической формы. Это не цилиндр, но это и не конус. А что это такое? Почему палец так аккуратно, если угодно, скошен? Почему вот подушечка пальца, вот тот самый дактиль, на котором располагается неповторимый отпечаток пальца человека? Почему он имеет такую интересную скошенную форму? И многие раввины задавали этот вопрос, ну как бы, вероятнее всего, не находя на него ответа. Что делает автор книги «Акидат Ицхак»? Он говорит, теперь возьми этот палец и вставь его себе в ухо. Обрати внимание, как идеально подходит эта форма под форму этого отверстия. Это специально так Всевышний сделал этот палец, чтобы им можно было заткнуть ухо. А зачем затыкать ухо? Ухо, говорит Акедат Ицхак, в отличие от глаза, не может моргнуть. Ухо вынуждено слушать весь бред, который несут окружающие. И поэтому специально у человека есть такой инструмент для затыкания уха. Соответственно, выходим мы на финишную прямую этого блока и начинаем гораздо более глубоко и широко понимать комментарий Акедат Ицхак. Палец руки Коэн мажет нашему потерпевшему, а также пострадавшему от болезни цара, потому что ты должен был этим пальцем заткнуть это ухо. Ну вот так или вот эдак, тут можно, наверное, поспорить, каким пальцем он должен был затыкать ухо, но мажет ему именно большой палец, кстати. Ухо, потому что слушало лашон ара, потому что когда ты рассказываешь лашон ара, ты рассчитываешь, что это услышат другие люди. Нередко тот, кто рассказывает лашон ара, он этот лашон ара тоже кому-то он передает сейчас, но уже от кого-то, возможно, это тоже услыхал. И это тоже интересный талмудический вопрос, к которому я постараюсь нас с вами вернуть к нему. Почему не мажут ему уста, а именно ухо? Потому что расчет в момент произнесения злоязычие все-таки на то, чтобы это кто-то услышал. Здесь ухо играет более важную роль. Но палец за то, что не закрыл ухо, ухо за то, что не уклонилось от выслушивания этих злых речей, а палец ноги за что? Акедат Ицхак говорит, что вообще-то человеку следовало бы не приходить туда, где собираются те, кто любят послушать его злые речи. Человеку нужно уйти оттуда, где это говорят, если это говорят другие, и не приходить туда, если ты сам собрался это рассказывать для других. Итак, рука, нога и ухо участвуют, по мнению Акедат Ицхак, в грехе, который Тора и покажет нам в виде маркера, используя вот этот духовный недуг цара. Но помазание именно этих частей тела кровью барана играет здесь колоссальную роль, потому что это тот самый баран, приносящийся в жертву повинную, в которой мы уже увидели две энергии, два очень интересных поведенческих фактора. Жертва повинная – это жертва того злодея, который мысленно в чем-то еще остался прав. И в этом есть еще не до конца разобранный нами аспект зельзульки души, пренебрежение, осквернение, профанация каких-то святых предметов. Мы с вами вышли практически на большую воду. Перед нами открыт сейчас гигантский простор талмудической мысли. Мы поставили вопрос, на который пока не готовы дать ответ. А это означает, друзья мои, что мы обязательно должны встретиться во второй и третьей частях нашего исследования, нашего урока по главе Мецора, на которых и попытаемся ответить на поставленные вопросы. А если вы заинтригованы началом нашего исследования в той же мере, как и я сам, то мы должны обязательно с вами эту встречу назначить. Для этого с вас традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате YouTube. Я надеюсь, что после этих нехитрых телодвижений мы уж точно не упустим возможности встретиться вновь и разобрать досконально недельную главу Мецора. Благодарю вас за внимание. Всего доброго, хороших новостей. Мир вам. Шалом. Пока.